Параграф 134. Даосы и алхимия. Мифология и некоторые ритуалы металлургов, литейщиков и кузнецов были восприняты и перетолкованы алхимиками. Архаические концепции, касающиеся роста руд в чреве земли, естественной трансформации металла в золото, мистической ценности золота, а также ритуальный комплекс кузнецы, братства посвященных секретам мастерства, вновь проявляют себя в учении алхимиков. Специалисты не единодушны в вопросе о происхождении китайской алхимии. До сих пор идут споры о датировке первых текстов, упоминающих алхимические операции. В Китае, как и в других местах, два фактора определяют алхимию. Первое – вера в трансмутацию металлов в золото. И второе – вера в сотерологическую ценность операций, ведущих к такому результату. Ясные ссылки на эти два фактора засвидетельствованы в Китае, начиная с 4 века до нашей эры. Сходится на том, что основателем алхимии был Цзу Ян, современник Мэнзи. Во втором веке до нашей эры связь между получением алхимического золота и достижением долголетия бессмертия отчетливо осознается Лю Анем и другими авторами. Китайская алхимия становится самостоятельной дисциплиной, используя, во-первых, традиционные космогонические принципы, во-вторых, мифов, связанные с эликсиром бессмертия и святым бессмертными, и в-третьих, технические приемы, позволяющие добиться одновременно продления жизни, состояния блаженства и духовной непосредственности. Эти три элемента – принципы, мифы и техника – принадлежат протоисторическому культурному наследию. И было бы ошибкой полагать, что по дате первых свидетельствующих о них документов можно определить их возраст. Очевидна связь между изготовлением золота, добыванием пилюль бессмертия и призыванием бессмертных. Люань Дай, представ перед императором У, уверяет его, что может совершить эти три чуда, но преуспевает только в материализации бессмертных. Кудесник Ли Джао Цзун советует императору У династии Хан: «Принесите жертву плавильной печи Цзао, и вы сможете заставить явиться сверхъестественные существа. Когда вы вызовете эти существа, порошок киновари сможет превратиться в желтое золото. Когда желтое золото будет получено, вы сможете сделать из него сосуд для еды и питья, и тогда предел вашей жизни отодвинется. Когда вы продлите таким образом свою жизнь, вы сможете увидеть блаженных сянь с острова Пенлай, лежащего посредине морей. Когда вы их увидите и принесете жертвы Фэн и Шэнь, смерть к вам не придет». Стало быть, поиски эликсира были связаны с поисками далеких и таинственных островов, где обитали бессмертные. Встреча с бессмертными означала выход за пределы человеческой природы и приобщение к вневременному блаженному бытию. Поиск золота подразумевал равным образом поиск духовный. Золото обладало чертами царствующей особы. Оно находилось в центре земли и было мистически связано с Цю, сернистой мышьякой Лисера, желтой ртутью и будущей жизнью, желтые источники. Так оно представлено в Хуай Наньцзи, тексте приблизительно 122 года нашей эры, где мы также находим веру в быструю метаморфозу металлов. Алхимик просто ускоряет процесс, как и западный китайский алхимик соучаствует в деле природы, лишь убыстряя его ритм. Золото и нефрит, поскольку они относятся к началу Ян, предохраняют тело от разложения. По той же причине сосуды из алхимического золота продлевают жизнь до бесконечности. Согласно преданию, сохраненному в Ли Сянь-Джуан, полные жития бессмертных, алхимик Вэй Боян сумел изготовить пилюли бессмертия. Проглотив вместе с одним из учеников и своей собакой несколько таких пилюль, он и оба других участника эксперимента прямо во плоти покинули пределы земли и присоединились к сонму бессмертных. Традиционное отождествление микрокосма и макрокосма соединяет пять космологических элементов – вода, огонь, дерево, воздух и земля – с внутренними органами человека, сердце – существом огня, печень – существом дерева, легкие – существом воздуха, почки – существом воды, желудок – существом земли. Микрокосм – тело человека, в свою очередь, трактуется в алхимических терминах. Огонь сердца красен, как киновари, а вода почек черна, как свинец. Вследствие этого человек в своем собственном теле обладает всеми элементами, составляющими космос, и всеми жизнетворящими силами, обеспечивающими его периодическое обновление. Надо лишь усиливать известные элементы, Отсюда важное значение киновари. Не столько из-за ее красного цвета, цвет крови, цвет жизненной энергии, сколько из-за того, что помещенная в огонь киноварь производит ртуть. Она, стала быть, заключает в себе тайну возрождения через смерть, сгорание – символ смерти. А из этого следует, что киноварь может обеспечить постоянную регенерацию человеческого организма и в конечном счете бессмертие. Великий алхимик Гэ Хун пишет, что 10 пилюль из смеси киновари и молока, принятые в течение года, сделают белые волосы черными и восстановят выпавшие зубы. А если принимать их больше года, то можно достичь бессмертия. Но киноварь может быть создана и внутри человеческого тела, особенно посредством дистилляции спермы в полях киновари. Другое название полей киновари – Кунь-Лунь. Так зовется не только легендарная гора на Западном море, где живут бессмертные, но и расположенная в тайном уголке мозга комнатка наподобие грота. Чтобы путем мистической медитации проникнуть туда, предварительно надо впасть в хаотическое состояние хунь, похожее на первичное райское неосознанное состояние, не ведающее тварного мира. Обратим внимание на два элемента – отождествление мифической горы Кунь-Лунь с потаенными уголками мозга и чрева. Второе – роль, отведенную хаотическому состоянию, впав в которое через медитацию можно проникнуть в поля киновари, а также получить алхимическим способом эмбрион бессмертия. Гора в Западном море, обиталище бессмертных, является традиционным древним образом малого мира – вселенной в миниатюре. Гора Кунь-Лунь двухъярусна, конус состоит на перевернутом конусе. Иначе говоря, она имеет форму бутылочной тыквы, точно такую же, как и плавильная печь алхимика и тайной области человеческого мозга. Что же касается хаотического состояния, достигаемого медитацией, необходимого для алхимического действия, оно сравнимо с материя прима, с массой конфуза западных алхимиков. Материя прима должна пониматься не только как первичное состояние субстанции, но и как внутренний опыт алхимика. Сведение материи к ее первичному состоянию абсолютной нерасчлененности соответствует в плане внутреннего опыта возвращению в пренатальную эмбриональную стадию. Итак, мы видим, что тема омоложения и долголетия путем regressus ad uterum, возвращения в лоно, является главной целью даосизма. Наиболее распространенный метод достижения этой цели – эмбриональное дыхание, тайси. Но алхимик решает ту же задачу возврата в эмбриональную стадию плавкой ингредиентов своей печи. Начиная с определенной эпохи, внешняя алхимия, яй-дань, рассматривается как экзотерическая и противопоставляется внутренней алхимии йогического типа, нэй-дань, объявленной единственно эзотерической. Нэй-дань становится эзотерической поскольку эликсир изготавливается в теле самого алхимика методами утонченной физиологии, без помощи растительных и минеральных субстанций. Металлы чистые, или их души, идентифицируются с различными частями тела, и алхимические процессы осуществляются не в лаборатории, а в теле и сознании экспериментатора. Тело становится тиглем, где чистая ртуть и чистый свинец, так же как семенная жидкость и дыхание, циркулируют и сливаются. Сочетаясь, силы ян и инь порождают сокровенный зародыш, эликсир жизни, желтый цветок, бессмертное существо, которое в конце концов покидает тело через темя и поднимается в небеса. Сравните параграф 38. Нэй-дань может рассматриваться как аналогичная эмбриональному дыханию техника, с той разницей, что процессы описываются в терминах эзотерической алхимии. Дыхание отождествляется с половым актом и с работой алхимика, а женщина уподобляется тиглю. Многие идеи и способы их практического притворения, которые были рассмотрены нами в двух последних параграфах, засвидетельствованы в текстах, начиная с периодов Цинь и Хань, приблизительно 221 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Однако, это вовсе не означает, что они не были известны и ранее. Нам показалось уместным обсудить их, поскольку техники достижения долголетия и в определенной степени алхимии являются неотъемлемой частью древнего даосизма. Но надо добавить, что в эпоху Хань Лао Цзи был уже обожествлен, и что даосизм, организованный в независимые религиозные институты, возложил на себя мессианскую задачу и вдохновлял революционные движения. На вопросе об этом более или менее неожиданном развитии мы остановимся позже. Смотрите том 3, главу 35. А пока достаточно вспомнить, что уже в тексте, датируемом приблизительно 165 годом, Лао Цзи рассматривается как эманация первичного хаоса и уподобляется космическому антропоморфному существу Паньгу. Параграф 129. Что касается даосской религии, Дао Цзяо, то она была создана в конце 2 века нашей эры Джань Дао Линем, который, изготовив эликсир бессмертия, поднялся в небо и получил звание небесного учителя Тяньши. Он основал в провинции Сычуань то, что можно было бы назвать даократией. Власть административная совпадала со властью духовной. Своим успехом секта была обязана знахарскому дару ее главы. У нас еще будет случай увидеть, глава 35, что речь шла о психосоматической магии, подкрепленной участием в общих трапезах, помогающих обрести дао. Ту же цель преследовали и ежемесячные оргиастические церемонии соединения дыханий. Сравните страницу 35. Схожее упование на регенерацию посредством дао характеризует и другую даосскую секту – Великий мир – Тайпин. Еще в 1 веке нашей эры основатель секты принес в дар императору некое эсхатологическое сочинение. Этот трактат, продиктованный ему духами, излагал положения, с помощью которых можно было бы обновить династию Хань. Вдохновленный свыше реформатор был казнен, но склонность к мессианству не покинула его последователей. В 1804 году вождь секты Джань Цзуэ провозгласил необходимость обновления и объявил, что на смену эры синего неба пришла эра желтого неба. Его сторонники носили желтые головные повязки. Поднятое Джань Цзуэ восстание не привело к падению династии. В конце концов, восставшие были разгромлены императорскими войсками, но лихорадкой мессианства были охвачены все средние века. Последний главарь желтых повязок был казнен в 1112 году.